гностические движения, об этом говорил, в III веке претерпевают кризис, ну и, собственно говоря, исчезают к концу III века нашей эры. Хотя и в дальнейшем будут упоминать христианские ересиологи, те, кто писал по ересям, да, там, не знаю, Епифаний, например, да и даже, не знаю, Константинопольский патриарх Фотий аж в начале IX века нашей эры, разного рода карпократиан и прочих всех вещей, это скорее отдавание дани прошлому, потому что гностическое движение перестает существовать. Более-менее долго существовала только церковь маркионитов, помните, я ее упоминал. Связано это было с многими явлениями, ну и с самоопределением христианства, которое в III веке уже выработало более-менее четкие границы свои. Да? Связано это было и с тем, что гностические движения, я вам говорил, были очень эсхатологически настроены. Ну, самоопределение, в смысле, выработал язык, хотя первичный догматический язык выработало христианство, да? Вероопределяющий. Значит, эсхатологические настроения были в гностицизме, конца света не случилось. По отчаянию, да, для гностиков. Так или иначе, идет разочарование, чтобы сам гностицизм все был, понимаете, принципиально пестрым. Помните, я вам говорил, да, что пример даже приводил, что ученики какого-либо гностического апостола, да, точно так же обзывали себя апостолами и разбегались во все стороны. То есть был, он принципиально был плюралистичен, так можно выразиться, гностицизм. А это никогда не позволяет создать некой системы, которая может транслироваться с поколения в поколение, самовоспроизводиться, так сказать. Это противоречит долговечности такой культуры. И, да, и, к слову, вот знаменитая, помните, находка в Наг-Хаммаде, ну, Лихена Баскионе, этой рукописи Наг-Хаммаде, кодекса Наг-Хаммаде, библиотеки гностической, относящийся к IV веку нашей эры, когда при императоре Феодосии во всех монастырях была проведена чистка библиотек, из которых были убраны книги апокрифические и еретические из библиотек. Но вот ее не сожгли, ее закопали. Свидетельствует нам о том, что люди, составившие эту библиотеку, это были уже не гностики в собственном смысле слова, а некто вроде любителей эзотерики в наше время. Ну, потому что там смесь бульдога с носорогом. Там и христианские писания, и гностические, и герметические, и Платон. В общем, чего там только нет. Но там много гностических текстов, это называют гностическая библиотека.
Не сожгли, так ведь наверняка было. Наверняка.
Жалко стало. Жалко стало. А в Египте дерева мало, вот точно. Отношения-то разные, для кого-то это ценностью было, даже, может быть, не вероисповедальной ценностью, а как бы фактом культуры. Вот он закопал ее. Вот. Тем не менее, гностицизм, как в собственном историческом смысле слова, действительно исчезает. Всех остальных мы будем называть гностиками, гностическим движением условно, да? Но, тем не менее, в некоторой измененной исторической форме проявляется целый ряд извините за тавтологию, явлений в дальнейшем в Средние века, но основные из которых я хочу обратить ваше внимание. И самое первое — это манихейство. Манихейство. Оно самым первым, ну и для средневекового христианского богослова, ересиолога, мания и есть корень всех зол. Вот все остальные, о ком я буду говорить, пошли от мани. Ну и, соответственно, в полемике там монофизиты с дуофизитами друг друга обзывали манихеями также. Не знаю, рассказывали ли вам про всякие новые религиозные движения, возникавшие в России в 90-х годах. В 90-м году в Сибири возникла вот анекдот, ну, может, вы услышали, в Сибири, в Западной Сибири возникла такая религиозная община под названием «Религия богемы». Я не буду вас погружать в их представления, очень такие путанные, но главное слово «богема». Знаете, почему «богема»? Потому что «богема» с точки зрения слова «бог» происходит. Вот, все знаете, да, этимологию слова богема? Богема связана со словом богемия. Дом Боев, да? Ну вот Чехия, территория, кельтское племя Боев там находилось, богемия — это дом Боев, само название. В свое время, ну уже как в свое время, это же в новое время, да, до Парижа добрались какая-то очередная волна цыган. Откуда пришли? Из богемии. Какую они жизнь вели, цыгане? В частности, на, господи, как этот, где Сакрикёр в Париже, холм-то самый главный, не Монпарнас, а Монмартр, то есть, извините, на Монмартре они обитали в большом количестве, там были всякие вертепы, публичные дома, цыган там было много, богемная жизнь. А потом на Монмартр пришли кто в конце 19 века? Нет, русские туда пришли в 1714 году, когда брали Париж. Художники и поэты. Вот так вот слово стало богемной жизнью обозначением. Да? К слову, Бог это не имеет никакого отношения. Вот, точно так же Мани. Да? Мани — это имя реального исторического лица, того пророка, который, собственно, и создал это движение манихейства. Мани, Мани. А манихей — это, от, вероятно, от обращения, как, которым они приветствуют друг друга. Мани хаю — арамейский, мани живой. Изначально язык, на котором, ну, как бы распространялись тексты, был арамейский язык. А поначалу на других языках исключения были. Ну и, собственно, сердцевина, где возникало манихейство, в Месопотамии, в Вавилонии, так если можно выразиться, в Вавилонии, которая находилась в то время, а это третий век нашей эры, родился Мани примерно в 216 году нашей эры. Это как раз вскоре после его рождения в Персии произошел переворот, парфянскую династию Аршакидов скинула натуральная персидская династия Сасанидов. Ну и Вавилония тогда, Месопотамия, принадлежала Персии. Значит, когда Мани было 4 года, ну, про него разные легенды рассказывают, что он происходил из княжеского рода и прочее, но это все более поздние домыслы. Когда Мани было 4 года, его отец ушел в религиозную общину, в которой было строгое разделение на мужские и женские общины. Ну и увел маленького сына с собой Мани. Эта община располагалась на самом юге Месопотамии, там, где болото тростниковое большое, где тростниковые арабы-шииты живут. Вот, туда уходили очень многие так девиантные формы поведения, да, то есть вот, отклоняющиеся община религиозная. Значит, что это была за община? Очень долгое время полагали, что это были мандеи. Мандеи. Вот я, может быть, немножко как против истины погрешил, когда сказал, что маркианиты долго существовали, а все остальные нет. Вот мандеи, ну, их называли еще и тогда называют сабеями, это та действительно от гностиков происходящая община, которая существовала на территории в основном современного Ирака и Ирана, ну, по крайней мере, вплоть до 19 века. В 19 веке их открыли и стали записывать их тексты. Они хоть их поклонялись Христу, но их тексты, там, «Левая Гинца», например, это чистое догностическое откровение. Конечно, там не было ничего вот такого вот особо мистериального, мистического, как у ранних стоиков. Но, по сути, у них были гностические воззрения, вот они просуществовали действительно очень долгое время, мандеи. Да? Есть исследования по их поводу, на русском языке, к сожалению, мало по поводу мандеев написано. В основном там в каких-то сборниках вроде Йонаса «История гностических религий». Есть одна книга «Мандеи. История, литература, исследования», но ее, она очень редкая. Вот. Думали, что это были мандеи, но после открытий манихейских надписей в Египте в конце 20 века, текстов в Египте, стало понятно, что это не мандейская была община, это была другая иудео-христианская община, так называемые элкосаиты. Элкосаиты. Ну или элхасаиты. Может, как правильнее произносить, элхасаиты. Основателем этой общины был некий Эл-Хасай, живший на рубеже 1-2 веков нашей эры, которому откровение явилось в виде книги, упавшей с небес. Его не зашибло, к счастью или к сожалению, этой книги. Ну и он там прочитал многие вещи. Я не буду, с вашего позволения, воспроизводить. Это мелкое, на самом деле, учение, не столь существенное для нашей истории. Упоминаю я о нем лишь потому, что в эту общину пришел Мани. Называют их иногда еще баптистами, но баптистами не в современном смысле слова, а в том смысле, что они считают, что лишь единственное лишь крещение — крещение в воде. И при этом водами святыми они считали воды Евфрат. Создалось учение в Палестине, но после ряда там событий, вследствие восстания Бар-Кохбы в Палестине, многие бежали на восток, иудеи, иудео-христиане в том числе. В том числе эта община бежала на восток, в ближайшую Месопотамию. Вот осела там на юге Месопотамии. Очень строг закон был у них. Ну, то есть очень строгие нравы, просто вот очень жесточайшие были в этой общине. Мужское и женское разделялось друг от друга. Лишь это было условием спасения. Уход от мира полный. Такие кесообразные еретики, одновременно фундаменталисты какие-то. Такие очень жесткие. Во время пребывания там у Мани дважды было откровение, как рассказывают манихейские тексты. Вот. Ну а закончилось все это тем, что в возрасте 20 с небольшим лет Мани попытался рассказать свою концепцию своим псу, сокамерникам, сообщинникам, да. Они его побили, прогнали. Единственный, кто принял его учение, был его отец Патик, который вместе с ним ушел из общины. Причем, судя по всему, первоначально они его побили и прогнали за то, что он говорил, что ну вот что ваш закон, да? Не закон спасет, а вера. В течение последующих его странствий это его откровение, интуиция, инсайт, не знаю как назвать, обросло целым рядом тех вещей, из которых получилось манихейство. Ну, надо сказать, что начал он свою проповедь весьма удачно для любого нового проповедника время. Сменилась династия. Соответственно, встал вопрос о том, об аутентичном зороастризме. Сасаниды не просто сверли аршакидов, но и прокляли их, сказав, что они были еретиками, идолопоклонниками, шли на поводу у Запада, ну, сиречу языческого Римской империи, да, греческой культуры, все аршакиды. Они эллинизированы были, культура была. Поэтому их надо заново вернуться к учителю, основателю Заратуштри. Да? Собирали первые шахи, даже если угодно, соборы зороастрийских жрецов. Но я так понимаю, что каждый из них по-своему помнил зороастризм. И тут Мани, и я тоже, я знаю, что такое истинное учение Зороастра. Он смог добраться до Ктесифона, до столицы Персидской империи, и проповедовал при дворе шаха Шапура, ну или Сапора, на греческом мерно, да, произносит это имя, одного из действительно величайших шахов ранних сасанитских. Но, впрочем, интерес к Мани, я думаю, проявился не по причине этой общины. Следующий, он сопровождал Шапуру в его знаменитом западном походе, когда этот шах разгромил императора Валентиниана, императора Валериана, и захватил его в плен и привел в оковах его в Персию. Вот. Ну, естественно, если проповедник, пророк идет рядом с царем, и царь держит победу, значит, пророк говорит что-то дельное. В результате заинтересовались проповедью Мани. Ну и Мани из Ктесифона, и, во-первых, сам совершал поездки, странствия с проповедью собственного учения. И его ученики, уже плодящиеся, размножающиеся, двигались в разные направления, в разные стороны. Ни одного текста, собственно, Мани не дошло. И манихейского канона, такого условного, да, собственно, из этого канона текст не дошел, за исключением псалмов, которые приписывают Мани, но которые дошли до нас в варианте, ну, самый большой в объеме, в варианте на согдском языке, согды, ну, от цигдиана, да, это тоже один из вариантов персидского языка, причем из Турфанского оазиса. Знаете, Турфанский оазис? Это на Великом Шелковом пути, ныне северо-западный Китай, вот это вот пустыня Гоби на севере, на юге Тибетские горы, и вот целая цепочка оазисов, вдоль которых это и проходило, Великий Шелковый путь, там полунезависимые княжества существовали, и туда манихейство распространится, но через несколько столетий после смерти Мани. Где уйгуры сейчас? Где сейчас уйгуры? Вот. Тогда были иранскими во многом, да, вот этими согдами заселены, они были очень активными караванщиками, купцами, торговцами, и в том числе земледельцами, и до Китая добирались, даже в армии там китайской служили. Вот. Но многие из них приняли манихейство. Вот оттуда дошел. Но понимаете, не в изначальном арамейском варианте, да, а на совсем другом языке, потому что арамейский все-таки семитский, а согдский — это персидский, иранский, один из иранских языков. Вот. Единственную книгу он написал на среднеперсидском языке, она тоже до нас не дошла, называлась книга «Шапуракан». Шапур, ну, посвященная Шаху Шапуру книга. Вот. Из любопытных этого канона, по названиям, по крайней мере, не сохранившихся, опять же, книг, до нас дошел, то есть не дошедших до нас, мы имеем свидетельство о первом религиозном комиксе, который создал Мани. Называлась эта книга «Образ», ну, которую он якобы, уйдя на 2-2 года в какую-то в пещеру забравшись, долго рисовал и изобразил свое учение в картинках с подписями. К сожалению, оно до нас тоже не дошло. Это текст, то есть это до нас дошло. Что до нас дошло от манихеев более позднего времени? Сочинения, ну вот всякие эти турфанские, турфанского оазиса надписи. Очень много дошло на коптском языке из Египта манихейских сочинений. В частности, наверное, самое большое и самое важное — это книга, называющаяся «Главы», «Главы», «Кефалайя». Ну, греческий, а очень много из греческого языка египтяне копты взяли, да, «Главы». Текст написан, видимо, уже в V веке нашей эры и представляет собой ответы Мани ученикам в таком стихотворном размере по поводу основных вопросов его учения. Собственно, манихейская мифология, да, содержится именно там. Дуалистическая манихейская мифология наиболее содержится там. Плюс много писали против манихеев, писали язычники, такой философ Александр Ленкистиец писал. Писали, не Ленкистиец, извините, Ликопольский, Александр Ликопольский писал. Александр Ликопольский. Писали христиане, как вы понимаете, да, большое количество против манихеев книг. Писали мусульмане, писали даже конфуцианцы в Китае. И даже антиманихейский трактат конфуцианский 13 века нашей эры. 13 века нашей эры, антиманихейский трактат, где оказывается, что Конфуций совсем не этому учению зловредному учил, что манихеи и Конфуций свои предшественники называли. Ну вот в чем суть манихейства, да? В чем суть манихейства? Есть два начала. Абсолютное благое, светлое, абсолютное зло, темное, материя. Ну или дух и материя противоставляются друг другу. Они четко отделены друг от друга. Ну и дух, соответственно, не просто сильнее, то есть не просто выше, лучше, он еще сильнее в конечном итоге, чем материя. Причем почему-то из географических направлений, пространственных направлений манихеям очень не нравился юг и низ, потому что материя на юге и внизу, а на севере, наверху, дух, свет. Значит, ну в материи, постоянно рождает каких-то своих детей, демонов, которые воюют друг с другом, постоянно пожирают друг друга, ну распри, раздор вот сама там. А в духе же правит отец величие. И вот однажды материя увидела этот самый свет и возжелала его, и накинулась на него, и схватила, и заполонила какой-то его кусочек. Смешение произошло, да? На окраине истинной реальности. Тогда отец величия при помощи матери жизни, очевидно, супруги своей, создал первого человека. Он же Адам Кадмон, он же Иисус, самый первый, который оделся в 5 одеяний, взял в руки 5 видов оружия, спустился вниз к месту смешения и одолел и победил материю силы зла. Но при этом он использовал 5 видов оружия, 5 одеяний, 5 своих сущностей для того, чтобы связать силы зла. И поэтому сам оказался распят как бы вот в этой вот странной области, где тьма побеждена, но свету оттуда не уйти. Тогда отец величия и мать жизни решили возвращать его, а это возможно только путем разделения света и тьмы. Вначале они обратились с зовом к первому человеку, тот им ответил, Ну и дальше начинается очень сложная мифологическая картина создания особых сущностей светоносных, которые приходят сюда, которые создают наш с вами мир, а наш с вами мир создан из костей, шкуры, плоти демонов, побежденных первым человеком. И они же как бы в себе все-таки часть света схватили, и нужно оттуда его вытащить. Это вытаскивание света происходит самым разным, в том числе мифолога таким физиологическим способом. Желающим могу рассказать потом не на лекции, не на сон грядущий. Вот. Но по большому счету наш мир есть не что иное, как такой механизм, инструмент для вычерпывания света, да, и возвращения его обратно туда. Все в нашем мире пронизывают особые такие нити, лихме они называли, которые они сравнивали еще, знаете, с водочерпальными колесами. Ну вот как там в Египте, в Месопотамии существовали, поднимать воду, да, вот черпальные колеса. Вот все в нашем мире с этим связано. Круговращение небес. Да, самых главных два перевозчика светоносных частиц в мир подлинный, знаете что? Солнце и Луна, правильно. Луна — это корабль, когда она наполняется душами, они переходят в Солнце. А Солнце — это прям-таки ворота в подлинную реальность. Потом уменьшается Луна, да? Потом опять начинает наполняться душами. Ну и Маня говорил, видите, людей становится все меньше. Светлых частиц все меньше. Ну, третий век, эпоха, в общем-то, в определенном смысле упадка, да? В том числе и падение народонаселения. Соответственно, в человеческом существе присутствуют два начала. Материальное, плотское, телесное, и духовное. Духовное много выше материального, духовное оно божественное. Ну вот еще одна параллель с гностиками. Ну некоторые параллель с гностиками чувствуете, да, я надеюсь, душевное. Оно, собственно, и должно спастись, его и нужно спасти. При этом, согласно манихеям, вот это вот светоносное, духовное распространено повсюду. Во всем живом оно присутствует, поэтому манихей, особенно манихей как духовное лицо, не должен причинять вреда ничему живому. Иногда говорят, что некоторые манихейские принципы явно были заимствованы у джайнов. Помните? Ахимса, не вообще не вреда ничему живому. Ну, в будущем все закончится хорошо. Как вы понимаете, все вычерпают свет отсюда, и место смешения будет уничтожено. Вот. Но самое интересное заключается в следующем. Мани тщательно пытался вписать свое учение в некую традицию. Причем в традицию всецелую, всеобщую. С его точки зрения, его учение — это выражение некой мудрости, которая присутствовала во многих других религиях до него. Поэтому он исповедует, особенно это видно вот в этом трактате Кефалая, как ну, более близком к аутентичному мане, чем все то, что писали про него в более позднее время. Он исповедует концепцию, которую можно назвать так, концепция инкарнации, или вернее, реинкарнации апостолов. Это современное название. Что это означает? Это означает, что на Землю регулярно спускаются апостолы, которые потом могут возвращаться через какое-то время. В наш мир, если есть механизм для вычерпывания, то приходит время для некого апостола, он приходит на наш мир, создает церковь, как земледелец, который в нужное время приходит и собирает жатву. Потом он уходит, некоторое время церковь отправляет ему частицы, при следующем поколении портится, силы материальные ее захватывают. Спустя какое-то время приходит время нового апостола, да? Ну или как бы новой инкарнации той же самой светлой апостольской силы. И вот предшествующими апостолами, согласно Мани, был Адам, ну первый, который откровение получил, само собой разумеется, был, естественно, Енох, Мелхиседек. Но что для нас с вами интереснее, был Христос, был Элкасай, а спустя некоторое время он добавил к ним и Будду. Вот, когда на Дальний Восток уйдут манихеи, они прибавят число апостолов Конфуция. Вот манихейство удивительно легко приспосабливалось к местным условиям. Может, именно поэтому оно действительно существовало все время как не как всемирная религия, как всемирная ересь. Был всего лишь один период в истории манихейства, когда манихейство было государственной религией. Начало IX века, уйгурский каганат, в период его короткого возвышения, когда он над великой, над Гоби, уйгуры, уйгурский каганат, когда он правил над значительной частью нынешнего Северного Китая, так скажем, да, уйгурский каганат, гегемоном был в степях, хоть в пустынных областях, как раз уйгурские каганы и уйгурская знать увлеклась учением, распространенным в свежезавоеванных этих областях Турфанского оазиса, в оазисах, в монастырях, да, и приняла манихейство. Хотя как с воинственностью уйгуров его совместить сказать сложно. Поэтому, когда мы говорим с вами о манихействе, конечно, надо четко различать. Да? Манихейство, оно разное. Одно дело манихейство в Иране, под зороастризм. Да, пардон, извините, я сказал, Зораст, конечно, да, был одним из этих апостолов, поэтому он и говорил, что вот это и есть. Мани говорил, что мое учение есть учение Зороастра. Вот. На Дальнем Востоке это буддизм и Конфуций. Но в Европе, конечно, это христианство. Хотя то манихейство, с которым, например, сталкивается Августин, как известно, Августин некоторое время провел в манихейской общине, и хотя сам не вошел в общину как ее участник, да, то есть не принял манихейство, он был симпатизирующим, но нескольких своих друзей сбил с панталыку. Вот. И по большому счету, не знаю, как вам преподавали, конечно, концепцию Августина, я убежден, что в конце жизни, вот возвращаясь к концу жизни его, вот в ограде Божием, его учение о двух градах, о духовном племени иудеев, которые здесь гонимы, и иначе как в нем может быть град небесный воплотиться, это во многом воспоминание еще и о его манихейском прошлом, Августина. Вот такой Майкл Суини недавно об этом написал, английский автор средневековой философии, я полностью с ним убежден, полностью с ним согласен. В свое время Сергей Сергеевич Аверинцев тоже эта мысль у него была. При уважении к Августину, концепции двух градов, но вот та интерпретация, которая у него в поздний период творчества, ну, собственно, в его книге «О граде Божьем», да, присутствует, она напоминает что-то манихейское. Так вот, это манихейство, с которым Августин сталкивался, оно еще было, ну, максимально таким вот общим, да. В дальнейшем все европейские еретики, которых называли манихеями, которых имеет смысл называть манихеями, это уже, конечно, христианизированное манихейство. Никакого Будды, никакого, естественно, Зороастра. Вот. Но, тем не менее, идея реинкарнации, возвращения апостолов, так скажем, да, вот светлой некой силы, там тоже присутствовала. Структурно манихейская община делилась, и в дальнейшем в истории Европы все эти движения структурно будут представлять одну и ту же схему. Делилась на две части. На совершенных, иногда их называли чистые, отсюда название, помните, потом катары, да, будет. И на мирян манихеев. То есть на духовных лиц и на мирян. Иногда сравнивают поэтому общину манихейскую с буддийской. Ну, сколько кого на них повлияло, сказать сложно, да? Духовные лица должны были жить, в общем, на самом деле, в жесткой очень аскезе и соблюдать очень жесткие нормы жизни. Во-первых, жили они в отдельных, назовем так, общежитиях. Это не монастыри были, конечно, в собственном смысле, потому что они могли быть в городах расположены, и, в общем, они могли выходить спокойно общаться. Но, по сути, жизнь монахов они должны были вести. Ну, понятно, что половое воздержание абсолютное должно быть. Воздержание в питье, в пище. Было запрещено есть мясо. Ну, нельзя приносить вред ничему живому, помните, да? И даже Августин сохранил, ну, правда, с издевкой некоторого рода вещи, которые они по поводу хлеба говорили. По большому счету, растение ведь тоже живая сущность, правильно? Значит, светлая частица там присутствует, поэтому это манихей продвинутый, то есть манихей совершенный. Когда он преломляет хлеб, он должен говорить, не я тебя сажал, не я тебя растил, не я тебя сжал, не я тебя испек. Поэтому я тебя могу съесть. Ну, понятно, Августин с издевкой об этих вещах говорит. Вот. Впрочем, вроде, опять же, судя по Августину, было представление о том, что некоторые из особых манихейских святых могут есть мясо и могут есть хлеб, потому что их организмы — это как бы микрокосмы. Они, переваривая пищу, одновременно светлую частицу, видимо, через эту чакру туда отправляют, высвобождают. Вот. Но, опять же, это антиманихейские такие все выпады. Как оно было на самом деле, сказать сейчас сложно. Вот, то есть жестко. Выходить, они могли выходить за пределы храма свободно, но лишь вдвоем, по два человека должны были совершенно странствовать и общаться с внешними людьми, с неманихеями, только исключительно ради проповеди. Первоначально среди манихеев мужчины превалировали, но потом и женщины, оказывается, вот среди этих совершенных. Вот. Манихеи-миряне имели больше допусков, да, к существованию. Хотя и также они стремились к вегетарианству, должны были стремиться к вегетарианству, тоже стремиться не оружие не брать в руки и так далее. Аскеза была, хотя и более смягчена. Можно было порождать детей, рождать детей манихеи мирян, но с той точки зрения, чтобы светлые частицы, которые еще не готовы освободиться, должны же в какое-то тело войти, правильно? Поэтому можно рождать детей. Самый главный манихейский праздник, праздник Бем, или Бема называют его, он на самом деле один из таких вот праздников классических для ближневосточных ранних религий, праздновался, да, точнее, Бем или Бем, да, праздновался на весеннее равноденствие, какое-то 21-22, да, марта. Вот. При этом, как бы, поклонялись некому трону, на котором, очевидно, невидимая сущность Бога существовала, которая стояла на пятиступенчатом возвышении, совершали преломление хлеба, питье воды, определенная литургия совершалась и проповедь. Всякого разного рода там поклонение козлу, ну и прочие вещи, которые приписывают средневековым манихеям, конечно, манихеями не исповедовались. Все это рода формы девиантного поведения, в связи с тем, что в средние века было необычайно развито магическое сознание, были распространены среди кого угодно. Может, и среди части тамплиеров, да, там, но точно так же они могли быть распространены среди части монахов там, или просто мирян средневековых. Собственно, по крайней мере, доктрина манихейская этого не предполагала, более того, это отрицало. Возвращаемся к мане. Итак, мане при дворе Шапура проповедует, но после смерти Шапура к нему меняется отношение. Ну, при преемнике Гармизде или Армизде по-разному транскрибирует ее это имя. Даже проводится теологический диспут между знатнейшим зороастрийским жрецом и Мани, в котором Мани проигрывает. Ну, проигрывает в том смысле, что выясняется, что он вовсе не зороастризм проповедует. В итоге Мани отлучают от двора, потом хватают, сажают в тюрьму, где в тюрьме он и умирает. Правда, мусульманские авторы говорят, что с Мани сняли с живого кожу, положили ее в деревянную колоду и сожгли. Это все напоминает историю, помните, про Айболита и того самого Карабаса-Барабаса, который говорит, наверное, нужно четвертовать, повесить, утопить, сжечь. Как-то сложно, не могу все это сделать одновременно. Но если бы это было на самом деле так, то наверняка это сохранилась бы устойчивая манихейская традиция, и Мани бы как мученик уступал. Скорее всего, это более поздние мусульманские, вот, мол, что было с вашим основателем, да, тексты. Он умер, назначая своих преемников, назначая епископов манихейских, а отправляя с проповедью в другие страны. Манихейство распространялось в основном по торговым путям. Как вы думаете, почему? Мы с вами живем в постиндустриальном обществе, когда банкир, капиталист, торговец, да, являются естественными, нормальными составляющими нашего общества, тем самым третьим сословием, помните, которое в конце концов победило в новоевропейской эпоху. Вот. Платон-то ведь «Государство» кто не читал? Читали. А помните, на какие три сословия делится государство? Мудрецы, стражи и все остальные. А среди всех остальных, какой вид занятий самый лучший, который самый худший? Земледелие самое лучшее, ремесленничество похуже, а торговлей и банковским делом могут заниматься только легкотрудники, те, кто ничему другому не способен, потому что это самое низшее с точки зрения идеи, да, что только может быть. То есть, по большому счету, стяжание, капитализм, да, ну а торговля все-таки некая предформа в этом направлении, воспринималась в древних культурах, воспринималась она как недолжная форма поведения. Как недолжная форма поведения. Зарабатывание, ну, барыши, да, вот все это дело, воспринималось как что-то отклоняющееся. Купцы были всегда людьми как бы полуизгоями. При всем при этом, что они там зарабатывали большие деньги и в реальности могли играть огромную роль, да, но при всем при этом традиционная структура сознания воспринимала так, вот земледелие, ну война, само собой разумеется, да, ну ремесло в конце концов. Спекулянты воспринимались. Те, которые зарабатывают не сами, не своими руками, не трудом, а зарабатывают хитростью. Вот, поэтому очень многие древние мудрецы, оказавшись в нашем мире, мягко говоря, были бы поражены нашей системой ценностей. Ну и, по крайней мере, не нашей с вами, а общественной системой ценностей. Да? Вот. Но для этого, когда в этой ситуации, ведь необходима была какая-то форма самооправдания для купца, правильно? А что это за форма самооправдания? Идеология, которую я исповедую, религия, отличающаяся от других, но тем не менее возвышающая меня над другими, потому что я-то знаю, а другие это не знают. Вот с купеческими караванами все эти манихейские движения, ну и пост, да, манихейские движения будут распространяться вначале по Ближнему Востоку, потом по Европе. И именно так вот в Турфанский оазис на Великий Шелковый путь попали манихеи. Именно так манихеи попали в Палестину, а первое упоминание манихеев в Палестине относится к 278 году, а потом в Египет. И что любопытно, знаете, против кого были направлены первые гонения императора Диоклетиана? Против манихеев. Первое гонение с кострами, там, с абсолютно жестким преследованием были против манихеев в Палестине и в Египте, где они распространились сразу же, ну вот как лесной пожар, да? Вторые гонения были против христиан, вторые и последующие были против христиан, но первые были против манихеев. Он воспринял их движение как абсолютно разрушительную для своей империи секту. Вот. Тем не менее, манихейство, повторяю, в Римской империи существовало, ну, утвердилось, в какой-то форме существовало, чем далеко не всегда как подпольная форма религии. Ну и вот это классическое манихейство было организовано действительно в некую структуру. Вплоть до XI века нашей эры у манихеев был собственный имам. Ну, это уже в послемусульманское время называли, папа манихейский, да? Который поначалу жил в Вавилоне, а потом переехал в Самарканд. Правда, после XI века упоминание о имаме Яединой манихейской, собственно, традиционной организации, исчезает. Ну, вот это классическое манихейство достаточно быстро, правда, исчезло на Западе после великого переселения народов по вполне понятным причинам. Этим народам, германским в основном, да, было не до тонкостей манихейских, не манихейских. Вот. Хотя последнее упоминание о таком движении присциллиан в Южной Франции и Северной Испании относится аж к VI веку нашей эры. Это такое полуманихейское движение, смесь христианства и манихейства. Вот. Однако на Западе манихейство в собственном виде исчезает, а вот это классическое на Востоке, Средиземноморье, будет существовать исключительно в Египте. В Египте в течение многих столетий будут богатые многочисленные манихейские общины при Византии, при арабах потом, и именно поэтому из египетских папирусов настолько много информации о манихеях. Но это манихейство, да? Но сейчас хотя бы в назывной форме все то, что по традиции от манихейства не производно, но как-то привязывается к этому контексту. Павликиане. Помните, спросили, кто такие павликиане, да? Павликианство — это движение, возникшее в Малой Азии, на востоке Малой Азии. Ну, самое раннее, конец VII века нашей эры. Ну и просуществовавшее до конца IX века нашей эры. По крайней мере, там, в Малайзии. Павликиане. От имен двух основателей этой общины, легендарных личностей, Павла и Иоанна. Павлос кай Иоаннос по-гречески, Павел и Иоанн, отсюда павликианин. То есть от манихеев дошли сочинения, от павликиан ни одного текста не дошло. Исключительно антипавликианские сочинения, вроде Фотия, о вторичном произрастании манихеев, или Петра Сицилийского с таким же названием «Вторичное произрастание манихеев». Кстати, именно в результате борьбы против павликиан появились первые, ну, почти инквизиционные допросники. В Вот нужно было допросить подозреваемого в ереси в Византии, да? И целый цикл вопросов был составлен, и говорилось, вот на этом вопросе он проколется. Или на этом вопросе. То же самое потом будет в Южной Франции, в Италии, во время борьбы против катаров и альбигойцев. Значит, повторяю еще раз, учение Павликиан дошло до нас через вторые руки. Через вторые руки. Поэтому то, что я вам сейчас расскажу, понятно, что это всего лишь реконструкция. Византийские авторы привязывали происхождение их к мане, ну, вряд ли, может быть, какой-то генеалогии реальной. Вот. Да, ну, давайте, скажите, где возникло павликианство? Среди армян. Этнически первыми павликианами были армяне. И поначалу византийские императоры были вынуждены с павликианами мириться. Кстати, павликианство было иконоборческим движением. Вот одна из мотивов, почему в какой-то момент императоры стали византийские напорцы. Почему мирились? Потому что армяне были главной военной силой Византийской империи в 8-9 веках. А среди них многие были действительно этими павликианами. Потом поссорились византийцы с павликианами. Часть павликиан перебралась в верхние месопотамские, арабские, мусульманские эмираты. Потом и с мусульманами поссорились, вернулись обратно. И в конце концов, в 9 веке нашей эры, в середине 9 века нашей эры, отношения с византийским правительством настолько накалились, что павликиане восстали и создали княжество с центром в городе Тефрика, это в Малой Азии, и начали походы. И павликианские отряды громили византийские войска. И павликианские полководцы Сергий и Хрисаор доходили до Босфора и даже взяли один раз город Эфес. И Сергий напоил своего коня, и священные купили в храме Богоматери в Эфесе. Правда, в конечном итоге византийцы победили, взяли Тефрику, сожгли кого надо, а часть павликиан самых воинственных переселили в Европу, около города, ну, нынешний город Эдирне, тогда Адрианополь. Были поселены, их назвали манихеями, и они долгое время охраняли Константинополь от очередных нашествий славян, болгар, венгров и так далее. Воинственные были людьми павликиане. Учение павликианское. Ну, им приписывают дуалистическое учение, как у манихеев. В том числе, мир этот нечистый. Значит, Бог — духовное существо превыше мира. Мы должны от мира отказаться, уйти. История Иисуса Христа нужно понимать только аллегорически, в том числе и чудесное рождение Его, потому что все, что написано, все, что рассказывает об Иисусе Христе, все это происходило на небесах. И это история нашей души, освобождающейся от власти мира сего. Ну вот я не могу с уверенностью сказать, что это их реальное учение или что это им приписали просто-напросто византийские инквизиторы, да, такого рода учения. Правда, одно косвенное свидетельство в пользу того, что павликиане принадлежали, опять же, к типу манихейского сознания, есть. Когда пишут историю павликиан, всегда упоминают про то, что павликиане, распространившись первоначально, называли свои первые церкви, хоть они располагались в разных городах и селениях Малой Азии, Северной Сирии, нынешние называли по знаменитым церквям новозаветным, значит, в Новом Завете. Коринфская, Эфесская, Македонская, хотя где Коринф? Ну да. То есть вот назывались. То есть такое ощущение, что реинкарнация церквей происходит. Помните, я говорил об этом, о признаке реинкарнации апостолов? Вероятно, что-то такое было. Может, не так резко, как у манихеев, но у них что-то такое было. Община тоже делилась на два типа. Духовные лица, которые не могли брать в руки оружие, и миряне, которые оказались весьма воинственными, в отличие от классических манихеев. Вот. В обрядности у них были молельные дома, в которых они собирались. Считали, что подлинно, что не надо читать только Писание, не надо читать никакие толкования на него. Все написано богословами от лукавого.
Они свои были, да?
Нет, у них никаких вот этих вот манихейских текстов не было, у них только Ветхий и Новый Завет. Даже никакими апокрифами они якобы не пользовались, только Ветхим Заветом. И нужно понимать его неким духовным образом. И вот старейшина общины, да, там пресвитер, кто-то еще, брал текст и начинал его толковать на основании проповеди читать. Но вполне возможно, во время этих толкований возникали самые разные девиантные вещи, отклоняющиеся от понимания христианства. При этом они не возражали против того, чтобы ходить в церковь стандартную, осенять себя крестным знамением даже, поклоняться кресту даже, участвовать в таинствах, но, если так можно выразиться, при этом держа фигу в кармане. Но не в том смысле, что воспринимая все это как что-то злостное и противное, но понимая, что это всего лишь аллегория по поводу подлинных духовных вещей. Брак, таинство бракосочетания — это сочетание души с Богом, браком, да? Осенение тебя крестными знамениями, указание на то, что я не от мира сего. Вот, соответственно, причастие — это освобождение от тела и так далее. То есть вот как бы таким образом понималось у них. Ну, до того момента, пока они перессорились с византийцами, да, и когда они не стали громить те же самые византийские церкви. Вот. В самой Армении павликианские гены не исчезли, потому что в 11-12 веках в Армении будет движение, ну, уже, собственно, локальное армянское, тандракийцев. Но это уже, собственно, история скорее армянской религии, да, армянского христианства, чем наша с вами. Однако, оказавшись в Европе, вот эти под Адрианополем или под Филипполем, еще соседним городом называли, манихеи, они познакомились своим учением славян. И славянам оно понравилось. Ну, вероятно, были какие-то предпосылки и в самых брожений умов среди славян балканских того времени, 9-10 веков, я могу назвать одну политическую предпосылку. Это время, когда начинают создаваться славянские государства. Ну, вот Болгария уже существует какое-то время, да? Ну, вот Сербия начинает создаваться, Босния, да? Пытались сложить славянское государство на территории Македонии, даже на территории, собственно, Греции. Как известно, в том же самом Пелопоннесе жило три славянских племени, которые до X века не могли византийцы никак подчинить. Всю центральную горную часть Пелопоннеса они контролировали, славяне. Вот. Но там не сложились, да, государства, а сложились севернее. Все эти государства принимали христианство, но, как понимаете, для того, чтобы подчеркнуть свою независимость от близлежащего тяжеловеса Константинополя, да, некоторые из них даже приглашали римских миссионеров, хотя еще не было разделения римской Константинопольской церквей, но политическое соперничество было. Потом опять приглашали византийских, ну, в Болгарии так было, в Сербии так было, например, да. Но в ряде случаев могла прийти в идею в голову. Вот тоже люди, называющиеся христианами, не подчиняются ни Риму, ни Константинополю. И, соответственно, вот этот толк христианства мог восприниматься как попытка создать свою идеологию, да, вопреки другим идеологиям. Итак, в Македонии, в славянской Македонии, в начале X века проповедовал некий поп по имени Богоумил. И этот поп по имени Богоумил стал родоначальником богомильства. В начале X века нашей эры поп по имени Богоумил, родоначальник богомильства. Целостной движением, вот по-настоящему целостным богомильства не было. Некоторые тексты от него сохранились, например, так называемые «Тайная книга Богомилов», иногда еще называют ее «Тайная книга Альбегойцев», потому что в латинском варианте тоже существовала она, где рассказывается о том, как Сатаниил, сын Бога, отпал от Бога, как бы стал править нашим миром, создал первых людей, склонил их к греху. Потом на землю пришел Христос, сын Бога, который победил Сатаниила, отобрал у него частичку ил, ну, Бог, да, это вот арамейское, заточил его в темницу, вручил Петру ключи от темницы, от ада. Но после того, как он ушел наверх, церковь испортилась, сатану выпустили. Сейчас в этом мире он опять правит, и в будущем будет страшный суд, ну и так далее. Ну и, собственно, мифология. Мифология не доктрина, понимаете, да? Сохранились некоторые апокрифы, причем в основном иудейские по происхождению, вроде Вознесения Исаии, который у них был распространен. Но в целом они полагали себя христианами, ну, хотя у христианцев были явно дуалистические мотивы. Любопытно, что сходное воззрение возникли, во-первых, появились уже в X веке нашей даже в 10-м, нет, да, в 10 веке нашей эры уже во Франции, да. Ну а в 12 веке наша эра распространились по всей Европе, это движение катаров, которые существовали в Италии, во Франции, в долине Рейна. Вот. Ну и я, как я вам говорил, в середине 12 века возникла Богомильско-катарская церковь, которую где-то около 1160 года возглавил болгарин по имени Никита, папа Никита, который ездил по Европе, рукополагал епископ, устанавливал границы между епископскими диацезами. Ну и по большому счету, чтобы, да, доктрина Богомиль, катарская доктрина тоже была разнородная. Вот, по большому счету, ну да, но в этой разнородности было много вот таких полуманихейских мифов, где был больше дуализм или меньше дуализм. Дошло до нас даже одно самое настоящее философско-теологическое сочинение от катаров по имени «Трактат о двух началах» от 13 века. При этом доказывает автор этого трактата, что в мире есть два начала, и спорит он не против христианской церкви, а против другого катара, который говорит, что начало одно в мире. Насколько оно разнородно было по доктрине своей. Для того, чтобы справиться с этим богомильством, необходимо было на Востоке нашествие турок, поскольку именно после турецкого нашествия исчезает богомильство в Болгарии, Македонии славянской, да, а потом, в конце концов, и в Боснии. Помните, увидел, что боснийская богомильская церковь была последней, церковь босняков, да? Ну и в том же самом Константинополе, потому что среди греков также много было любителей этого учения. Даже Алексей Комнин, основатель династии Комнинов, очень любил общаться с неким медиком Василием, богомильским апостолом, по поводу его основ Василия богомильской веры. Правда, потом заставил его сжечь. Вот. На Западе для этого было нужны были крестовые походы. Мы-то с вами знаем в основном крестовые походы какие? Ну, крестовые походы там в Прибалтике, например, да? Но были крестовые походы на Западе против катарских движений. Ну, самый известный, конечно, во Франции, это походы против альбегойцев. Самый, как бы, кровавый период походов, когда ими руководил Симон де Монфор, государь-герцог юга Франции, как его назначили французские короли. Сами по себе альбегойские войны были не столько религиозными на самом деле, сколько политическими. Север Франции осваивал юг Франции, Лангедок, где главным феодалом был граф Тулузский, который вовсе не был альбегойцем. Несколько мелких пиренейских графов, типа Каменш, Фуа, были альбегойцами, а тулузский граф не был альбегойцем. Но нужно было ему сломать шею, что успешно крестоносцы эти самые сделали. Да? Симона де Монфора. Кстати, я знаком с потомками Симона де Монфора, правда, через английскую ветвь, там у него сложная. Они говорят, да он сам был еще тем. Нашим был, альбегойцем типа был там. И все было не так на самом деле. Вот. Ну, последнее событие — это знаменитая осада замка Монсигюр, да? 1228, если не ошибаюсь, год нашей эры, когда погибли последние представители альбегойской церкви. Как раз было март месяц. Остаться, как бы, то есть, ну, припасы подходили к концу. Ну, собственно, сами альбегойцы не воевали, воевали шотландцы и бретонцы, наемники, которые служили у них, охраняли этот замок. И вот они попросили подождать две недели, прежде чем капитулировать. На самом деле, до праздника бьем вот этого самого. Все наемники, которые служили у них, приняли альбегойство. И дружно зашли все на костер. То есть не только инквизиционные, но аутодафе были акты веры, да, когда сжигали совершенных альбегойцев на юге Франции, но и сами они самосожжением часто жизнь кончали. Кстати, многие, не многие, а некоторые из поместных святых юго-французских, которым поклоняются до сих пор, но именно на юге Франции, знаете, да, святые местные, как сейчас стало известно, были альбегойцами из числа этих самых совершенных. Вот. Но были крестовые походы и в Италии. Например, в 60-х годах 12 века рядом с Римом находится недалеко такое местечко Витербо, городок Витербо. Летом туда Папа Римский часто выезжал, но время не очень здоровое, на самом деле, атмосфера, дышать свежим воздухом. Так вот, граждане Витербо все стали катарами. И Папа Римский организовал крестовые походы против Витербо, причем первый был неудачный. Вот. Крестовые походы были и в Италии. Ну и так, крестовые походы одна сторона, а вторая часть — это создание орденов. Изначально многие из них были, ну как бы, не сами ордена, а, вот, например, францисканцы Бараст — это вообще нищенствующая, да, ветвь ордена, которые проповедовали христианство, да, и вели себя так же, как альбегойцы. Аскеза, постоянная проповедь, путешествия, ну, полумонашеские или монашеские полностью, да, движения. Вот, как я вам говорил, доминиканский орден был создан для борьбы с катарами, то есть альбегойцами на юге Франции, а францисканский — в Италии. Третья составляющая — инквизиция. Именно для борьбы с катарами она и была создана. Потом эта инквизиция досталась предреформаторам Вальденсам, ну и всем остальным, да, доставалась. А вот была создана для борьбы против катаров. Как известно, инквизиционный суд — это суд церковный. Контролировали его францисканцы и доминиканцы. И очень даже боролись, чтобы побольше регионов было под их контролем. Вот. Правда, кстати, в доминиканских регионах часто францисканцев таскали в эти суды, а францисканских — доминиканцев. Ну, история со знаменитым. Чего стоит одна история с этим самым знаменитым мастером Экхартом, да? Вот. Но казнили-то ведь не церковные суды, да? А власти, светские власти казнили их. И четвертая составляющая вещь, которая позволила на Западе с этим справиться, это развитие образования. Потому что в конце 12-го, начале 13 века и в Италии, особенно в юге Франции, часто устраивались диспуты, во время которых достаточно легко катары одолевали малообразованных церковных оппонентов. Хоть те и говорили, вот, мы уличили вас в ереси, но логические аргументы катаров они опровергнуть не могли. Обратите внимание, именно в это время, 12-13 век, особенно в 13 веке, повсюду строятся университеты. А один из самых главных трактатов Фомы Аквинского — это «Суммы против язычников». А язычники для него — это в том числе и манихеи. Ну, то есть те же самые катары, с которых он спорит. Вот, после этого, поскольку в 13 веке, ну, раньше чуть во Франции, позже чуть в Италии движение это было сломлено, ну, еще чуть позже на Балканах, но там таких интеллектуальных плодов оно дало в меньшей степени. После этого исчезает эта гностическая ветвь, ну, так скажем, она уходит в подполье, да, в андеграунд, и продолжает она существовать до настоящего момента через, в виде уже не обязательно христианских движений, разного рода эзотерических, герметических движений. В качестве примера — розенкрейцерство. Там нет дуализма в розенкрейцерстве, но розенкрейцеры полагают, что каждые 128 лет наступает период открытия, а потом закрытия учения ордена. Вот, то есть целый ряд вот этих самых воззрений, таких типических черт присутствует во многих современных эзотерических, масонских, полумасонских там и прочих движениях, а также в разного рода фильмах и книгах.